Мы изучаем статью «Свобода воли» под заголовок «Желание получать, сущее из ничего». Материалы есть в системе «Арвуд», в книге статья 442, статья «Свобода воли» под заголовок «Желание получать, сущее из ничего». И чтобы сделать здесь какой-либо шаг вперед по научному пути, нам нужна только наука Каббала. Ведь все науки в мире включаются в науку Каббала. И мы выяснили по поводу духовных светов и келим, что все главное обновление в отношении творения, созданного Творцом как сущее из ничего, относится только лишь к одному явлению, которое определяется словами «желание получать». А все остальное, содержащееся во всем творении, ни в коей мере не относится к обновлению, ибо принадлежит не к категории «сущее из ничего», а к «сущее из сущего». Другими словами, напрямую исходит от сути самого Творца, подобно свету, исходящему от Солнца. И нету тут ничего нового, так как то, что содержится в сути Солнца, распространяется и выходит наружу. Тогда как в том, что касается упомянутого желания получать, тут есть абсолютно новое творение. Ибо до создания этого не существовало в мироздании, ибо до создания этого не существовало в мироздании, ведь Творец ни в коей мере не включает в себя желание получать, так как является первичным по отношению ко всему, от кого же ему получать. И поэтому это желание получать, порожденное Творцом, считается относящимся к категории сущего из ничего, как абсолютно новое создание. В то же время все остальное не включается в категорию нового создания, чтобы можно назвать его творением. А потому все келим и все тела, как в духовных мирах, так и в материальных мирах, считаются духовной или физической материей, суть которой есть желание получать.
Это понятно, да? Ладно, тогда дальше.
Две силы в желании получать, притягивающая и отталкивающая. И нужно, чтобы ты еще понял, что в отношении этой силы, именуемой желание получать, мы различаем две силы, называемые притягивающая сила и отталкивающая сила. И причина этого в том, что всякое кли или тело, определяемое как желание получать, на самом деле ограничено, то есть сколько оно сможет получить и какое качество сможет получить. И в таком случае получается, что все те количества и качества, которые находятся вне его границ, как будто противоречит его природе, и поэтому оно отталкивает их. Таким образом, в понятии, определяемом как желание получать, несмотря на то, что оно понимается только лишь как притягивающая сила, тем не менее обязательно возникает и отталкивающая сила. И пойми это как следует.
Да, Гилад.
Рав, это странно. Почему в нас нет никакого свойства и желания отдавать? Мы нетто желание получать. Абсолютно. И чтобы прийти к желанию отдавать, мы должны выйти из себя, отыскать что-то между нами. Почему? Почему в нас нет совершенно ничего от отдачи?
Потому что это не относится к творению. Творение бре — это бар вне Творца. Поэтому оно все только желание получать.
Но чтобы у нас возникло какое-то стремление к отдаче,
у нас есть решимот, есть на что-то. Но это не сила по-настоящему. Мне нечего больше сказать. Сила притягивающая, сила отталкивающая — все это силы, которые есть в творении, и в особенности сила притягивающая.
Алла.
Дальше.
Один закон для всех миров. И несмотря на то, что наука Каббала ничего не говорит о нашем материальном мире, тем не менее во всех мирах действует один закон. И поэтому мы, кроме этого, видим, что разные материальные сущности нашего мира, а именно все, что находится в этом пространстве, что бы это ни было, неживое, растительное, животное, духовный объект, материальный объект, если мы хотим увидеть уникальное эгоистическое свойство каждого из них, посредством которого он отделяется от всех остальных, даже в самой маленькой молекуле, это не более чем означенное желание получать, представляющее собой всю его частную форму в отношении обновленного творения, который ограничивает его по количеству и качеству, как сказано выше, и поэтому в нем присутствует притягивающая сила и отталкивающая сила. Но все, что есть в нем, кроме этих двух сил, считается благом, исходящим из сути Творца. И благо это одинаково для всех созданий, и нет в нем совершенно никакого обновления, относящегося к творению, поскольку оно исходит как сущее сущего. И нельзя относить это к отдельной личности, поскольку это относится лишь к вещам, общим для всех частей творения, как малых, так и больших. Ведь каждый получает от этого блага, согласно границе своего желания получать, а на этой границе происходит отделение одной личности от другой. Таким образом, я ясно доказал с точки зрения чистой науки существование «я», то есть эго любой личности, используя научный подход, который целиком и полностью защищен от критического взора даже из позиции учения крайних автоматических материалистов. И теперь нам больше не нужны эти хромоногие теории, обильно приправленные метафизикой. И, конечно, нет никакой разницы в том, является ли эта сила желания получать плодом и результатом материи, породившей ее химическим путем, Или же материя является плодом и результатом этой силы, поскольку главное, что мы узнали, что только лишь эта сила, заложенная в каждом творении и атоме желания получать в свои границы, является единственным свойством, которым он отличается и идентифицируется как таковой из всех остальных представителей его окружения. И это происходит как с отдельным атомом, так и с собранием атомов, называемым телом. А все остальные свойства, выходящие за рамки этой силы, никак не относятся к этой молекуле или к этому собранию молекул в отношении их эго, а относятся к ним лишь в общем, представляя собой высшее благо, приходящее к ним от Творца. И оно является общим для всех частей творения вместе взятых, которых не интересуют отдельные тела творений, как это выяснилось выше. И теперь нам станет ясно, что такое свобода личности с точки зрения определения, относящегося к первому фактору, который мы назвали «основа», где все прошлые поколения, то есть отцы и деды этой личности, вложили туда свою природу, как мы это подробно описали выше, и согласно тому, что мы выяснили, вся суть понятия, обозначаемого словом «личность», личность есть не более чем границы желания получать заложенного в собрании его молекул. И вот ты видишь, что все те склонности, которые он унаследовал от отцов и дедов, это на самом деле только лишь границы желания получать или в отношении заключенной в нем силы притяжения, или в отношении силы отталкивания. И они предстают перед нашим взором в виде склонностей к щедрости или к скупости, к общению с людьми или к одиночеству. И в таком случае они и есть свойства его эгоизма, эго, которое постоянно борется за право своего существования. Так что если мы уничтожаем какую-либо склонность этой личности, это считается, как будто бы мы отрезаем настоящий, живой орган от его основы. И она, то есть эта склонность, тоже считается истинной потерей для всего творения в целом, потому что нет и не будет больше во всем мире ей подобной. А после того, как мы как следует выяснили оправданное право на свободу личности в теории, согласно законам природы, обратимся и посмотрим, насколько можно реализовать его на практике, не сталкиваясь с этикой и политологией, а главное, как реализуется это право согласно нашей святой Торе. Он пишет здесь, что каждый получает от блага согласно границе желания получать в нем. То есть благо, свет ощущается на границе, и если нет границы, то негде почувствовать его.
Так тоже можно сказать.
Я пытаюсь понять, граница — это основа.
Я сейчас не хочу входить в выяснение. Достаточно нам того, что он пишет.
Можно другой вопрос?
Да.
Желание получать развивается из силы, притягивающей в нем, или из силы также и отталкивания в ней?
По всей видимости, из двух них.
Я пытаюсь понять, что называется, что он не притягивает что-то, а отталкивает. Это ведь тоже какой-то вид притяжения.
Да.
Как же различать, что именно он отталкивает?
Это формирует его по отношению к тому общему, которое находится вовне и действует на него.
То есть больше отталкивает, чем притягивает?
И такое может быть. Дальше.
Подзаголовок «Склоняться за большинством». Сказано в Писании «склоняться за большинством». То есть повсюду, где есть разногласия между личностью и большинством, мы обязаны разрешать его согласно желанию большинства. Таким образом, ясно, что у большинства есть право отнимать свободу личности. Однако у нас тут есть другой вопрос, еще более серьезный. Ведь, казалось бы, этот закон должен вернуть человечество назад, а не вперед. Ибо когда большая часть человечества не развита, а развитые всегда являются незначительным меньшинством, если ты всегда решаешь по желанию большинства, которое не развито и нетерпеливо, получается, что мнение и желание мудрецов и развитых представителей общества, которые всегда в меньшинстве, не будет ни услышано, ни учтено. Получается, что ты обрекаешь человечество на деградацию, ведь оно не сможет продвинуться вперед ни на один маленький шаг. Однако, как выяснилось в статье «Мир», в параграфе «Обязательность осторожного отношения к законам природы», поскольку управление заповедало нам жить общественной жизнью, мы обязаны исполнять все законы, касающиеся поддержки существования общества, а если мы в какой-то мере пренебрегаем ими, то природа мстит нам и накладывает на нас свое возмездие по своему обыкновению, немало не заботясь, понимаем ли мы смысл этих законов или нет. И мы видим, что у нас нет никакого порядка, позволяющего жить в обществе, кроме как по закону следовать за большинством, который улаживает нам любой конфликт и любой изъян в обществе. Так что этот закон является единственным устройством, дающим обществу право на существование. И потому, по этой причине, он считается одной из естественных заповедей управления, и мы должны принять его на себя и соблюдать его со всей осторожностью, никак не считаясь с нашим пониманием. И он подобен остальным заповедям Торы, которые все являются законами природы и управления Творца, данными и приходящими к нам сверху вниз. Я уже объяснил, что вся реальность, которую мы видим в образах поведения природы в этом мире, является таковой только потому, что они происходят и отпечатываются таким образом от законов и правил, существующих в высших духовных мирах. И вместе с тем пойми также, что заповеди Торы являются лишь законами и правилами, установленными в высших мирах, которые являются корнями всех образов поведения природы в этом нашем мире. И потому законы Торы всегда соответствуют законам природы в этом мире, как две капли воды. И таким образом мы доказали, что закон следовать за большинством является законом управления и природы.
То есть здесь мы видим, что он здесь уже выстроил нам объяснение всего творения. Понятно, да?
Ма.
Что?
Короче.
Как закон следовать за большинством сочетается с законом, где нельзя истреблять малейшую склонность личности? Как уберечь личности и общество?
По всей видимости, вследствие обережения и каждого, и всего общества в целом. Да?
У меня есть вопрос, но я не уверен, что найду ответ на это. Высший закон, согласно тому, что он пишет, я считаю, что это тест, как весь мир управляется, как он придет к полному исправлению. Это учение 10 сферот. Он говорит, что весь мир управляется как две капли воды по законам высшего мира. Как же мы можем здесь в нашей капле уподобиться высшим законам?
Мы должны на самом деле прийти к подобию. Вследствие того, что мы действуем в природе, в этой природе мы как раз выполняем свою функцию правильным образом. Правильно. И тогда называется, что мы пришли к исправлению, к концу исправления своему.
Вначале этого отрывка он задает вопрос и говорит, что если следовать за большинством, то человечество должно деградировать, но он не отвечает на этот вопрос. То есть в итоге это заканчивается вопросом, что это законы природы, и так это работает. Что делать с этим вопросом? Это действительно так, что человечество осуждено деградировать согласно этому закону?
Если следовать за большинством?
Да, это то, что он говорит вначале. Если человечество пойдет за большинством, оно деградирует.
Да.
Но он не отвечает на это, он просто говорит, что это закон. Очевидно, так.
Так, это закон, когда в конечном счете мы понимаем, что мы должны идти за личностью.
То есть это действительно следует за большинством. Это то, что мы видим, что происходит вокруг.
Они научатся этому, да?
Вопрос тогда другой немножко. Как мы можем показать человечеству, что оно деградирует, а не продвигается? Потому что все живут в иллюзии, если мы говорим со внешними людьми, мы продвигаемся, посмотрим, что у нас есть, и то, и это.
Хорошо, мы еще не пришли к осознанию зла, да?
То есть, кроме страдания, они не могут прийти к осознанию зла?
Никогда, ни у кого.
Спасибо.
Все отлично. Да.
Что это за личность, о которой он пишет, что нужно следовать за ним? За ней.
по всей видимости, тот великий в поколении, который раскроется, который будет принимаем всеми.
То есть сейчас нечего говорить о личности?
Сейчас мы не идем за личностью.
Да? Да, сейчас мы не следуем за личностью, но вопрос, есть ли вообще эта личность?
Нет.
Нет. Как мы узнаем, когда она появится, эта личность?
Она раскроется в каком-то виде.
И им придется признать его как единственным?
По всей видимости, да.
И ему придется это доказывать?
По всей видимости, да.
Спасибо.
Понятно. Ладно. Ниф, вперед.
Подзаголовок «Путь Торы и путь страданий». И вместе с тем, наша проблема, связанная с деградацией, которая следует из этого закона, все еще не разрешается этим. И в этом действительно состоит наша главная забота. Как изобрести способы, позволяющие исправить это? Однако управление со своей стороны ничего не теряет от этого, поскольку оно уже полностью окружило человечество двумя путями. Путь Торы и путь страданий, так что оно уверено в развитии человечества и его постоянном продвижении к цели, и нет никакой власти выше него. Однако исполнение этого закона является естественной и необходимой обязанностью, как выяснилось выше.
Это значит, что природа в любом случае нас подталкивает вперед, чтобы мы познали этот закон. У нас есть только три вопроса. Балтия, три.
Спасибо, Раф. Но я хотел понять такую вещь. Если в этом мире, допустим, есть меньшинство, которое более умное, более богатое, больше власти, и это значит, если оно, вот это меньшинство, использует, допустим, большинство, это значит, что они просто не знают этого закона, который должен раскрыться только в постижении, или как?
Они не хотят по ним принимать этот закон. Ты же должен понять, что если у меня есть силы и у меня есть всякие средства, то я буду делать все, что хочу с миром.
Но этот закон, он постигается только в духовном постижении?
Да.
Он постигается только в духовном постижении.
Да.
Угу. Спасибо, я понял.
Тов. Woman English One.
Yes, hello, dear Rav. I have a question that has been lingering for a long time.
У меня вопрос, который тревожит меня уже давно. Я думаю, что эта статья поможет мне лучше понять это. Я спрашиваю по поводу отмены себя. Очень многие люди, похоже, что у них есть уже свойство отдачи. Я полагаю, что у них есть это уже давно. Можем ли мы обрести свойство отдачи? Это можно что-то обрести или передавать друг другу?
Да.
Thank you.
Да.
Thank you.
Это то, что мы, по сути дела, делаем в наших объединениях, в десятке, в нашей совместной работе, да? Хорошо, дальше, Ниф.
Подзаголовок «Право личности отнимать свободу личности». Прошу прощения, «Право большинства отнимать свободу личности». Однако еще следует спросить, ведь это оправдано только для происходящего между человеком и его ближним, где мы принимаем на себя закон склоняться за большинством, исходя из обязательства, наложенного на нас управлением, все время следить за существованием и счастьем ближних. Однако этот закон «следовать за большинством» Тора обязала нас исполнять также и при разногласиях в вопросах, касающихся отношений между человеком и Творцом, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к поддержанию существования общества. В таком случае мы возвращаемся к тому же вопросу, как оправдать этот закон, обязывающий принимать мнение большинства, которое, как сказано, не развито, отвергая и отменяя мнение развитых людей, повсюду являющихся незначительным меньшинством. Однако, как мы доказали, что вся Тора и заповеди были даны только, чтобы очистить с их помощью Израиль, что означает развить в нас чувство осознания зла, заложенного в нас от рождения, которое в общем определяется у нас как наша любовь к себе самим, и прийти к чистому добру без всяких примесей, определяемому словами «любовь к ближнему» и являющемуся единственным и неповторимым переходом к любви к Творцу. И потому заповеди между человеком и Творцом тоже считаются особыми приспособлениями, которые отдаляют человека от эгоистической любви, наносящей вред обществу. И получается само собой, что предметы разногласий, касающихся заповеди между человеком и Творцом, также связаны с проблемой права общества на существование, и потому тоже входят в рамки закона склоняться за большинством. Отсюда ясен смысл разделения Галахи и Агады. Ведь только в Галахе существует закон, личность и большинство. Закон следует за большинством. И этого нет в Агаде. Ведь описываемое в Агаде находится выше всего того, что касается поддержания жизни общества. Ибо она говорит как раз о поведении людей во взаимодействии между человеком и Творцом, о той части, которая не имеет прямого отношения и результатов, связанных с поддержанием и материальным счастьем общества. И потому у большинства нет никакого права и оправдания отменять мнение личности. И каждый волен делать то, что ему нравится. Другое дело — алахот, то есть законы, касающиеся исполнения заповедей Торы, которые все относятся к наблюдению за поддержанием общества, гарантирующему невозможность наступления иного порядка, кроме закона склоняться за большинством.
Беседа.
Понятно. Ну, завершим на этом пока что. Ты хочешь что-то спросить?
Может быть, ответ не сейчас, а в следующий раз. Непонятно, что такое тут то, что сказано в Агаде.
Агада. Это не является Агадой, сказкой, это слово. Ну, ладно. Да? Отлично. Все уже хотят идти домой. Я тоже. Не против. Не против. А потому что иначе меня здесь еще побьют. Ладно. Ну не, скажи.
Сообщение. Дорогие друзья, в течение праздника Песах с 22 по 29 апреля будут происходить трапезы в здании Петах-Тиквы. Трапезы будут транслироваться и переводиться по обычным каналам. Расписание уроков и трапез будут разосланы. Следите, записывайтесь. Сегодня, вторник, 10:30, программа «Внутренний взгляд», 11:20. Программа «Муж и жена и шхина между ними», в 12 дневной урок, в 17:30 читаем тест, в 19:30 читаем Зоар. И закончим песней.
Caer y tu primavera es mi florecer, tu guerra es mi guerra también, y tu alegría es mi felicidad. Alayla shelcha, u alayla sheli, yareach mane gam lecha veli, haemet shebecha zo haemet shebi. הלבן שלך הוא הזכות שלי. Todos juntos en un barco van, estamos tú y yo en el bien y en el mal, solo juntos, solo juntos llegamos. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. Tu sol es en mi una gran luz, y tu lluvia es como un manantial. Tu casa es un ancla de amor, ese que hay en ti y que está en mí. הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זו השמחה שבי. Tu miedo es un temblor en mí, y tu mundo es todo para mí. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. Todos juntos en un barco van, estamos tú y yo en el bien y en el mal, solo juntos, solo juntos llegamos. כולנו יחד באותה סירה, estamos tú y yo en el bien y en el mal, rak beyachad, solo juntos llegamos, todos juntos.